Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Здравствуйте, Константин.
Евгения, добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Прямо под нашу тему эпичная история Суэцкого канала. Вроде бы уже сегодня точно совершенно навигация налажена, как говорят. Но дважды этот контейнеровоз застревал, дважды его снимали с мели. И возникают теперь вопросы. Значит, прежде всего, какой ущерб для мировой торговли? А во-вторых, поднимается ли вопрос об администрировании вообще работы вот этого канала?
Ох, нелегкая эта работа. Из болота тянуть бегемота.
Да.
Действительно, история довольно любопытная, интересная. У меня даже еще больше вопросов, чем у вас.
Угу.
На ваши отвечу и еще несколько мыслей попробую сказать. Потому что мне кажется, еще важно оценить эту историю с точки зрения наших интересов. То есть вот Россия – это все в плюс или в минус? Или
про
в минус.
Северный морской путь?
В том числе, ну, не только про Северный морской путь, ведь еще надо понять, была ли там наша нефть. Я думаю, что тоже радиослушателям интересно будет узнать, вот какие оперативные последствия. Ну, и про Северный морской путь тоже, вы знаете, история любопытная, сумеем мы этот инцидент использовать или нет. Но давайте начнем с ваших вопросов с точки зрения убытков для мировой торговли. Ну, как вы понимаете, оценки давать практически невозможно. Почему? Потому что до конца не ясно, собственно, сколько еще эта ситуация будет разруливаться, соответственно, куда они будут доставлены грузы вовремя и какие будут убытки. Ну, вот в целом примерно можно оценить объем суточных застрявших грузов. Ну, это объем, потому что часто в прессе звучат там оценки. И меня тоже спрашивают, вот там оценили западные эксперты потери мировой торговли в 10 миллиардов долларов.
Да.
На самом деле ничего эксперты в такую сумму не оценивали, я имею в виду не потери. На самом деле вот сумма там 9,5-10 миллиардов долларов – это сумма
товаров.
Суточных, да, суточная сумма застрявших там товаров.
Угу.
А последствия для мировой экономики, эти товары, они, слава богу, не утонули, не сгнили.
Не
в этом плане,
да.
В этом плане, если там нефть стоит в танкере, она, как вы справедливо заметили, она не испортится, и в этом плане, в общем-то, очевидно совершенно, что потери не будут такими там, супердраматичными, но то, что ряд потребителей вовремя не поставят, не получат товары, это очевидно. И очень много сейчас интересных рассуждений на тему, что ой-ой-ой, вот мы привыкли жить в мире, где все работает как часы, и вот как-то мы с вами обсуждали мировые цены на нефть, я сказал, что раньше крупные инвестиционные банки держали действительно физические запасы нефти, потому что, несмотря на то, что они торговали фьючерсами, тем не менее, они понимали, что может сложиться такая ситуация, когда у них нефть физически окажется. У них были хранилища физически. А потом они посмотрели на это дело, думали, зачем они нужны,
это, да.
И отказались. А потом возник Кушинг в апреле прошлого года. Так вот, ситуация примерно такая же. Вот у вас работает мировая торговля как часы. Допустим, у вас какой-то завод там, по сборке автомобилей. Вы получаете там запчасти из Кореи или из Китая. Вы смотрите, все работает, все отлично. Думаете, а зачем мне склад, например?
Да? Действительно,
мне
оно
все это
работает.
Дело привезет. Вдруг бах, контейнеровоз встал в Суэцком канале, и у тебя ничего нет. И вот, собственно, неожиданно, да, вот я с такой легкой улыбкой говорю, неожиданно ряд бизнесменов обнаружили, что, оказывается, вот в современной морской торговле тоже могут быть риски. Я еще молчу там, что на самом деле, ведь помните, были пираты, немножко подзабытые.
Да, только хотел сказать, кстати.
Но они никуда не делись. В Малакском проливе там довольно серьезные политические риски, и в Южно-Китайское море. То есть в этом плане морское судоходство не является на самом деле таким уж абсолютно безопасным. И вот я вижу публикации в западной прессе, что надо опять-то вернуться все-таки там и к осознанию, что нужны запасы товаров, складских помещений. Кстати, с нефтью здесь все проще, потому что шоки 70-х годов, так называемый кризис 73-го года, 79-го года, на европейцев, по крайней мере, повлиял очень мощно. И они тогда начали создавать запасы. И вот этот ужас 73-го года, когда ближневосточные страны по политическим мотивам перекрыли поставки, когда действительно Европа физически просто там, можно поставить исторические фотографии, где действительно пустые трассы, то есть это был настоящий шок. Да. Вот после этого Европа всегда держит запасы, вот, и в этом плане многие другие страны, кстати, тоже, Китай, например, очень активно тоже формирует запасы, и ковидный год им очень сильно помог, потому что цена была очень дешевая, и он эти запасы держал. Вот. Поэтому, что касается влияния на мировую торговлю, финансово пока я бы не сказал, что это такой уж коллапс, но вот с точки зрения осознания того, что все равно экономика достаточно хрупкая, но если уж коронавирус ничему не научил, то вот такого рода эксцессы, они должны говорить о том, что на самом деле это восприятие экономики как прекрасно функционирующей, где нет рисков, где скоро появится искусственный интеллект, который все там за нас придумает разрулит. И разрулит, и товары все придут, и у вас всегда в магазине будет столько, сколько вам нужно. Вот это все-таки иллюзорная штука, и мы понимаем, что есть провалы рынка, это провалы, связанные в том числе вот и с такими вещами, как морское судоходство.
Но интересный момент. Встает ли все-таки концептуальный вопрос о работе Суэцкого канала как ключевой фактически артерии в связи с тем, что там произошло? Потому что там же была в 2015 году открыта еще резервная, ну, да, скажем так, ветка. Да. Вот, но, как объясняли нам, контейнеровоз «Ever Given» встал именно в том месте, где чисто физически развилка тоже была заблокирована. Вот, и возникает вопрос, почему не расширить, а, эффективно ли администрирование со стороны Египта, б?
Ну, просто смотрите, как вы понимаете, все крупные каналы мировые, ну, это Суэцкий канал или Панамский канал, они, в общем-то, перегружены, и да. мировая торговля растет, потому что в целом мы знаем, мировой ВВП увеличивается и растет мировая торговля. И главный путь сейчас это, конечно, Европа-Азия, и, соответственно, нагрузка большая. В этом плане постоянно звучат проекты и расширения и Суэца, и Панамы, и строительство параллельных каналов. Но это не дешевое, как вы понимаете, удовольствие. Конечно. Вспомните, как строили тот же Суэцкий канал. Вот, то есть это все вопрос денег. Угу. Аварии, конечно, случаются. В этом плане я далек от мысли называть, честно говоря, Египет там эффективным управленцем, но все сваливать на египетское управление, наверное, тоже сложно. Вы знаете, что для Египта канал это просто там, ну, источник колоссальных денег, конечно, вторая статья доходов, 6 миллиардов долларов он получает. И действительно, канал перевозит более 10% морских грузов в мире, то есть это действительно колоссальный, колоссальный поток. Вот. В этом плане я думаю, что, конечно, сейчас наверняка Египет озвучит и планы там изменения судоходства. Ну, мы тоже понимаем, что когда там застревает контейнеровоз размером 400 метров. На 60 метров, как бы, да, ну, мы, то есть, ну, это даже там, как бы, стадион, развернутый в одну линию, это только его длина, и 60 метров ширина, то есть, он действительно там перекрыл канал, сейчас там будут, естественно, разбираться, вот, в этом плане разборки, они носят не только познавательный характер, но и, как вы понимаете, чуть вопрос страховок, то есть, там...
Я думаю, что страховщики, кстати, выиграли в этой связи, сейчас они поднимут ставки, скорее всего, страховые компании.
Ну, они поднимут ставки, при этом платить особо не собираются, потому что это, ну, что уже я видел оценки страховых компаний, что это является, в общем-то, классическим риском судоходства. И если там, если, ну, вопрос, какая у вас была страховка, да, там от рисков судоходства или от форс-мажора. Вот, то есть страховщики не признают эту ситуацию форс-мажором, а считают это риском судоходства. И, ну, то есть это тоже там будет, естественно, такая традиционная борьба страхователей и страховщиков. Но я бы хотел к России все-таки вернуться.
Давайте,
почему?
Конечно.
Потому что вот тоже вопрос. Это в плюс для нас или в минус? Потому что я лично считаю, что если исходить из такой циничной оценки ситуации, то, конечно, в плюс, будем откровенны. Почему? Потому что, с одной стороны, да, там застряла российская нефть. И, в общем-то, если мы возьмем нефть, а примерно 9-10% мировой нефти проходит через Суэцкий канал, российская нефть там тоже присутствует. Через Суэц идут отгрузки нашей нефти в Азию. И вообще вот по свежим цифрам мы даже, если брать нефть, обогнали Саудовскую Аравию, являемся самыми крупными потребителями услуг Суэцкого канала. Угу. В этом плане можно сказать, так получается, что мы проиграли, но вот тут как раз не надо забывать, что у России очень хорошие диверсифицированные возможности по экспорту. И вот когда мы строили, понимаете, вот когда мы строим трубопроводы новые, нефтепроводы или газопроводы, всегда, и в том числе и в России, огромное количество тех, кто кричит, что это идиотизм. Вот так строили, я помню, ВСТО, Восточный Сибирь, Тихий океан, обе нитки, и постоянно возникали люди, которые говорили, идиотизм, не нужно, деньги глупость, деньги закопаны в землю там и так далее. Вот когда возникает такого рода авария, и когда, кстати, Китай уже стал давно крупнейшим потребителем страновым российской нефти, то есть сегодня Китай потребитель нефти номер один, российской нефти. Я не беру Европейский Союз в целом, а если берем страны, то, то Китай обошел уже все поодиночке страны Европы. Вот. Ну, очевидно совершенно, что и прямая труба в Китай, и труба до Козьмина, откуда из порта идет распределение нефти, это, в общем-то, вещь правильная, и сейчас при помощи трубопроводов мы спокойно можем поставки в Азию осуществлять. Да, там застряла оперативно определенная наша нефть, но мы можем и в Китай продолжать отгрузки через Козьмина, через прямую трубу, а в Европу, естественно, у нас вообще никаких проблем не было, то есть проблемы были у наших конкурентов с Ближнего Востока, которые через Суэц везут нефть как раз в Европу. СПГ, кстати, тоже везут в Европу, потому что примерно 8% мирового СПГ тоже проходит через Суэц, ну, весь катарский СПГ морем, проходит через Суэц. Вот. И он застрял там. И он застрял, а у нас есть старые советские нефтепроводы, тоже та же «Дружба», вот, которая функционирует. «Юралс» у нас вообще, наш вот сорт тяжелой нефти «Юралс», который в основном идет в Европу, он вообще не пострадал никак. У нас есть нефтепроводы, у нас есть газопроводы. Вот я сейчас тоже постоянно слышу, там, газопроводы не нужны, мы идиоты, строим «Северный поток-2», да на кой что-то нужно. Или тот же газопровод в Китае, который много раз критиковали. Ну, так понимаете, вот вам рынок морских перевозок. Да, конечно, он развивается, СПГ развивается, но это не означает, что трубопроводы в современном мире отменяются. У них тоже бывают риски, да, мы помним там украинские кризисы, но когда, скажем, тот же «Северный поток-2», он идет напрямую по Балтийскому морю из России в Германию, там риск исключительно только технологический, там уже никакое судно нигде не застрянет и транзит не перекроет. Да. Поэтому я лично считаю, что нам вот с точки зрения и цены подросли, вот, и в этом плане мы еще раз вспомнили, что у нас есть нужное количество инфраструктуры и налево, условно говоря, и направо, и в Европу, и в Азию, вот, ну, а Севморпуть – это отдельная история.
Севморпуть, да, и здесь еще гипотетически может ли Российская Федерация, в принципе, стать транзитером, то есть через свою территорию сухопутно, грузы, чтобы перевозили грузы.
Да, тоже такая сейчас мысль активно продвигается, что если задуматься...
И на этом зарабатывать,
если
соответственно,
если задуматься о морских перевозках и об их рисках, то один из вариантов, как вы сказали, использование железнодорожного транспорта, в том числе и по российской территории. Вот, в этом плане мы предлагаем, можно сказать, и железнодорожный транспорт. Кстати, у нас тоже в России интересно, что сейчас вот идут активные дискуссии, нужно ли расширять железные дороги на восток. Вот, ну, традиционно они используются для поставок российского угля в дальневосточные порты. Вот, и тоже вот такой умный прогноз часто приходится слышать, что уголь сейчас в мире будет идти вниз, его потребление по известным климатическим причинам, поэтому давайте мы завязывать будем с этой историей, никаких железных дорог строить не будем, вот, и будем спокойно наблюдать, как уголь умирает, и наше железнодорожное сообщение
становится ненужным фактически, да.
Дальний Восток тоже не нужно. Это тоже вопрос, да, наблюдать за этим там, сложив лапки, или же, потому что на рынке угля тоже все не так однозначно. И вот, кстати, к вопросу о дальневосточных железных дорогах, как бы один из вариантов, о котором вспомнили, и ряд российских компаний, которые занимаются железнодорожными перевозками, говорят, что действительно 21-й год для них год уже был рекордов до этой истории, а сейчас они тоже переполнены заявками, и, конечно, это один из способов там мультимодальные перевозки существуют, когда вы и морем везете, но значительную часть везете по железной дороге. Вот, это тоже вариант, по крайней мере, вы такого рода рисков не испытываете. Ну и морское предложение тоже есть. Я прекрасно понимаю все сложности Севморпути. Я прекрасно там...
Ледоколы
тоже...
надо строить побольше.
Да, действительно. Там главный момент, что там... лед 3,5-4 метра в зимний период, а зимний период, как в известном анекдоте, там 12 месяцев зима, остальное лето. Ну, там не 12 месяцев, но практически полгода. Действительно, это период зимней навигации, нужны атомные ледоколы, потому что 4-метровый лед колоть способны только они. Да, там вот строят ледоколы другие страны, тот же Китай, но они не способны осуществлять навигацию по российскому Севморпути, особенно вот в тех местах, где... наиболее серьезное ледовое покрытие. И по прошлому году у нас перевозки 30 миллионов тонн, а перевозки через Суэц, скажем, 1,2 миллиарда тонн. Угу. Понятно, что мы пока в разных лигах, но как бы напомнить миру, да, о том, что как бы проблемы возникают и есть возможности там развивать, это все-таки хорошая история. Мне кажется, что надо это все пиарить активно и напоминать, где только можно, что... Ну, конечно, нам нужно и свое нормальное, готовое коммерческое предложение, то есть в этом плане Севморпуть, потому что ну, сейчас мы понимаем, что там, если у вас не хватает ледоколов, нет портовой инфраструктуры, то вы предлагаете будущее только, да? Пока мы можем предложить будущее, но не настоящее, но тем не менее, это хорошее напоминание о том, что Севморпуть – это не просто там какая-то фейковая там история. Абсолютно, кстати, правильно. Вот мы с вами в прошлый раз обсуждали, что даже американские ученые пишут, что Россия может выиграть от глобального потепления, потому что Севморпуть, льды его начнут там подтаивать, и при всем сочувствии к белым медведям, тем не менее, с точки зрения экономики, это может оказаться выгодно. Почему, как не цинично это звучит?
Почему так сложно вообще, если мы про концепцию говорим, того, какую роль Российская Федерация может сыграть в мировой торговле, быть как бы страной-транзитером, все упирается в какое-то очень медленное обсуждение инфраструктурного потенциала. Что нужно строить, железные дороги расширять? Что нужно строить, атомные ледоколы? По сути, это долгие деньги, действительно, но они же окупятся. Почему так сложно?
Ну, на самом деле нет, но железные... Ну, просто, понимаете, там...
Даже про обычные дороги, если говорить.
Ну, про обычные дороги, ладно, не будем говорить. Это, мне кажется, все 150 раз уже сказали.
Это риторический вопрос, хорошо. Вот,
по железным дорогам все-таки, там, несмотря на, еще раз говорю, там, идеи вот таких вот бама-скептиков, скажем так, что, которые говорят, что не нужно расширять наши... знаменитые железные дороги на Востоке, тем не менее, там расширение-то идет и собственно, расширение есть. То есть в этом плане я бы не стал говорить, что ничего не делается. Как же, как со строительством все-таки газа и нефтепроводов оно идет. Что касается Севморпути, понятно, что просто действительно проект, как я уже сказал, там непростой, потому что нужно строить суда, нужно строить атомные ледоколы. Ну, собственно, от масштабности задачи определенное отставание, собственно, да, постоянно, к сожалению, срываются сроки. Вот сейчас последний тоже новый, что опять переносится вот в действие ледокола «Сибирь». Вот, тоже была такая, знаете, совершенно такая умопомрачительная история с ледоколом «Черномырдин», значит, пока его, значит, делали, заказывали, выяснили, что его нельзя использовать в Севморпути, вот, согласно параметрам, его планировали использовать на, там, участках, ну, хотя бы там выводить суда на линию Севморпути, оказалось тоже, что он там по параметрам не проходит. В итоге решили, что он будет использоваться чуть ли не как научное судно в Балтике. Ой. Тоже возникает вопрос,
чего строили,
там, да, там Путин с помпой тоже приезжал открывать, а, в общем-то, выясняется, что применения ему нет. Вот тут вопрос, конечно, с точки зрения там планирования адекватного и стратегического планирования, когда вы строите суда, а потом выясняете, ну, то есть строили, проваливали сроки, естественно, там, и когда, наконец... Строили, наконец построили, выяснили, что а зачем вообще вы его строили?
Не подходит.
То есть вот такие истории бывают у нас
на
родине.
В этой связи Китай не становится для России все-таки таким значимым конкурентом в вопросе транзита? Ведь есть же вот этот великий второй китайский шелковый путь, так называемый, там что-то через Грузию, через Турцию, транзит грузов.
Но это как раз вопрос... Действительно, как мы будем с Китаем договариваться, потому что, с одной стороны, то, что о чем вы говорите, действительно, это проект «Великий шелковый путь», его активно Китай продвигает.
Да.
Вот, но понимаете, тут тоже страны многие, которые участвуют в этом проекте, начинают говорить о том, что это такой китайский троянский конь. О чем идет речь? Китай активно предлагает этим странам классные проекты по транспортировке грузов из Китая в Европу. Вот, и предлагает им кредиты, которые, естественно, осваивают китайские компании. Ну, то есть Китай действует в стиле, как бы, в стиле Запада известном, то есть с удовольствием дать кредит, который должен быть использован на закупку услуг и товаров у китайских компаний под хорошие проценты, и потом выясняется, что вы уже в долгах, как в шелках, вот, и вместо того, чтобы получать транзитные денежки от нового шелкового пути, нужно вы платите, да, китайские... И несколько стран оказались вот в этой долговой ловушке. Вот. И даже в Европе такого рода истории были, когда ряд балканских стран умудрились набрать китайских кредитов. Вот. И в этом плане, собственно, обнаружилось, что Великий шелковый путь является в том числе и проектом по... как бы вот такому экономическому, ну, назовем-то своими вещами, закабалению относительно мелких государств, причем даже государств Европы, не говоря уже про азиатские страны. И в этом плане Китай, конечно, усиливает свое политическое влияние и начинает задавать вопросы, конечно, в этих странах, насколько этот проект необходим, нужен, чего там больше, плюсов или минусов. В этом плане, когда мы говорим про Севморпуть, очевидно совершенно, что сделать его нормально функционирующей артерией нельзя, только если мы свои грузы будем возить. Потому что сейчас, конечно, фактически мы занимаемся, вот если вы посмотрите статистику, там транзита чужих грузов нет, то есть мы возим свой, прежде всего, СПГ по этому маршруту, свой уголь по этому маршруту, у нас нет перевозок из Китая.
Как и Норвегия этим не пользуется, грубо говоря.
Вот, если, вот как танкер застрял, откуда он шел? Да, он шел из Китая в Роттердам, он не шел по Севморпути. То есть в этом плане, если у нас не будет навигации из Китая в Европу и назад, этот проект без смысла. Поэтому мы должны, прежде всего, как раз китайцев убеждать в том, что это имеет смысл. Но тут у вас тоже возникают геополитические риски, о которых часто там говорят, потому что Китай является сторонником так называемой интернационализации Арктики, то есть он рассматривает Арктику как ресурс, который принадлежит всему человечеству. Вот. Но под всем человечеством Китай, конечно, сами понимаете, кого понимает. Вот. И эта тема действительно продвигается, это тоже же ведь вопрос, потому что Арктика до конца еще не поделена, там, да, есть арктические государства, у которых свой взгляд на вещи, но свой взгляд на вещи мы сами не можем договориться, там, да, то есть между собой, как эту Арктику поделить, и возникает концепция о том, что Арктика – это общечеловеческий ресурс, и давайте мы, соответственно, будем осуществлять там, то есть дайте нам возможности. И поэтому Китай, ведь это же тоже не шутка, он строит ледокол, я уже сказал, да, они не способны ходить по Севморпути, но тем не менее... Он первый ледокол купил на Украине еще давно, второй уже построил. То есть в этом плане Китай, конечно, давно занимается Арктикой, присматривается к Арктике, и много стран реализуют арктические программы, и научные, и околонаучные. Вот. И это тоже такой вопрос, как мы будем защищать свой арктический суверенитет. Но я лично считаю, что, конечно, надо смотреть экономическую выгоду и просто там отмахнуться от Севморпути было бы довольно глупо, но... Конечно, когда мы просто наивно там, я тоже такие оценки слышу, что Севморпуть станет скоро Суэцким каналом номер два. Ну, слушайте, когда у вас еще раз говорю, разница там просто, ну, 30 миллионов и более миллиарда, ну, давайте тоже на вещи смотреть реально, без какого-то шапкозакидательского эффекта, но думать, безусловно, в этом направлении стоит.
Алексей Юдин говорит, какой такой танкер застрял? Нет, контейнеровоз. Просто контейнеровоз застрял.
Контейнеровоз застрял,
да, вы сказали,
согласен,
танкер,
прошу
что
прощения,
контейнеровоз
застрял размером 400 на 60 метров, извините.
Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. После информационного выпуска еще про климат поговорим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. С нами Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета, по поводу видеоконференции по климату с участием более чем 40 стран. Байден пригласил Путина, китайского лидера Си Цзиньпина, на переговоры по климату. Встреча должна состояться 22 апреля, будет длиться 2 дня в режиме видеоконференции. В Кремле говорят, что пока президент еще не решил. Возникает вопрос, что значит, в принципе, такое мероприятие для России в частности и участие нашей страны в нем?
Ну, на самом деле, действительно, 22 апреля будет напряженным днем у Владимира Путина, потому что я видел такие предварительные прогнозы, что он может выступить с посланием 22 числа. Угу. Вот, так что ему, если он примет, конечно, предложение Байдена, придется не просто, ну, наверное, ему не привыкать. Но если серьезно, то вообще это означает, что без России Байден понимает, что климатический пассианс все равно не сложится. И это, с одной стороны, приятная нам вещь, что нас приглашают. Ну, действительно, ведь, казалось бы, после того, как Байден там сделал известное заявление о Путине, и мы посла вызывали сюда на консультацию, вот сейчас он назад отбывает, казалось, что действительно наши отношения пробили очередное дно, и личное общение даже в видеоформате абсолютно невозможно. Тем не менее, Байден приглашает на ту тему, которая для него является ключевой и принципиальной, потому что действительно Байден и демократическая партия, они себя позиционируют как начало нового большого гигантского зеленого проекта в Соединенных Штатах. Ну, напомню, что когда, скажем, было первое соглашение, крупное по климату, так называемое Киотское соглашение, Соединенные Штаты в него не входили, а Россия вошла, и именно поскольку там нужно было, чтобы оно заработало, нужно было обеспечить участие определенного числа стран с точки зрения доли в эмиссии мировой. Ну, иначе это смысла не имеет, ведь тут борьба с глобальным потеплением, по версии европейцев, она имеет смысл, если как бы участвуют все, так. Потому что если кто-то там, например, не участвует, там, безбилетником является, какой смысл там части мира бороться, если в другой части мира у вас эмиссия идет этих парниковых газов. И вот, вступив в Киотский протокол, мы обеспечили его работу, то есть он вступил в действие, без нас он бы вообще не заработал. Вот. Ну, это тоже такой важный момент. Но при этом, кстати, тоже очень интересно, что вот цели, которые были заявлены в Киотском протоколе, Россия выполнила, в отличие от европейских стран, которые эти цели не выполнили. Но, тем не менее, никто нас героями этого процесса не назвал. Почему? Потому что нас обвинили в том, что мы халтурщики, что мы выполнили только потому, что... А поскольку там, собственно, в чем была хитрость? Собственно, так и Парижское соглашение оценивается. В качестве базового года берется 90-й год. Это предпоследний год существования Советского Союза.
С ним сравнение идет.
А?
С ним сравнение.
Ну, просто промышленность тогда, вы помните, она там еще работала активно, да. Вот этот советский бессмысленный плановый механизм. Вот. И с ним идет сравнение, поэтому мы должны убрать эти выбросы. И вот в этом плане Путин, когда он 4 ноября прошлого года подписал указ номер 666 о наших новых целях, где зафиксировал, что мы должны выйти на определенный уровень сокращения к 90-му году, многие наши тоже активные зеленые обвинили Путина в том, что на самом деле мы уже выше этого находимся уровня, потому что, ну, потому что у нас экономика рухнула в 90-е.
Предприятий просто нет такого количества.
Да, и мы еще не вышли на этот уровень, поэтому и Путина и сказали, что, слушайте, если выполнять ваш указ, получается, что на самом-то деле Россия должна увеличить эмиссию парниковых газов, чтобы выйти вот на этот уровень, там, примерно 70% от 90-го, потому что мы уже ниже, мы уже ниже его находимся. Вот, но просто вот с одной стороны... Приятно, что есть осознание, что вот есть сюжеты, без которых, которые бессмысленно обсуждать без России, но, с другой стороны, тоже я к этому отношусь с пониманием цинизма наших партнеров, потому что я помню прекрасно, вот как оценивали, еще раз повторяю, по Киото, когда говорили, что нет, ребята, это вы сделали, потому что вот у вас экономика рухнула, а вот вы сами, у нас постоянно все говорят, вы не амбициозны, вы должны, значит, прекращать добывать уголь, прекращать добывать нефть, прекращать добывать газ, вы должны строить солнечные станции, вы должны строить ветряные станции, никто не собирается с нами обсуждать. Имеет это экономический смысл в России? Не имеет экономический смысл.
Особенно,
да. Когда ты пытаешься объяснить, что Россия не является Данией, что у нас другой энергобаланс, у нас другая структура запасов, у нас другая энергетика, у нас другой, на самом деле, климат даже. Это все никого не волнует. Вы должны убить свою экономику, вы должны быть амбициозными, Вот. И в этом плане вы же прекрасно понимаете, что участие в переговорах по климату будет означать, что опять на Россию там условно говоря набросятся и скажут, когда вы будете уже амбициозными, когда вы уже откажетесь от добычи своих углеводородов. Это не мешает, кстати, Соединенным Штатам добывать нефти и газа больше, чем добывает Российская Федерация.
И импортировать еще, кстати, нефть и нефтепродукты у России.
Ну, хорошо, что они закупают у нас действительно эту нефть. Это оставляет, кстати, надежду на то, что все-таки, вы знаете, ну, то есть, вот когда я читаю новости, что Россия существенно растила в 2020 году поставки нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты, для меня эта новость позитивная не в том плане, что не только в том плане, что мы заработаем, да, на этой истории, и наши поставки составили там примерно 7% по импорту от всего импорта Соединенных Штатов. Но мне эта новость интересна в том плане, что несмотря на вот эту всю эмоциональную политическую борьбу, несмотря на, то есть, действительно сложнейшие политические отношения, все-таки вот видите, поставки идут, и все-таки даже американский бизнес, там, где есть возможность заработать, с нами дела делает. То есть, ну, тут хоть какая-то робкая, но надежда, что не все сошли с ума, еще есть.
Ну, там еще можно и про редкоземельные металлы вспомнить, что они тоже зависят, в общем-то, от российского импорта, разве нет? Ну, даже от титана российского.
Нет, ну, титан, да, это понятно, что компания Boeing активно использует титан, да. Нет, мы, конечно, можем вспомнить. Нет, понятно, что наша зависимость от американской экономики, наверное, больше. Вот, и, конечно, если мы прекратим поставки нефти, эти 7% будут заменены там, на ту же мексиканскую или канадскую нефть, или саудовскую нефть, или даже венесуэльскую нефть, потому что, собственно... Фокус-то в том, что Трамп наложил санкции на Венесуэлу, она поставляла тяжелую нефть на американские заводы, которые были заточены на переработку тяжелой нефти. Им нужна была тяжелая нефть. А поскольку санкции были на Венесуэлу, на Иран, в общем-то...
Где брать? Брать в России.
Да, в Канаде ее берут также, Канада на первом месте по импорту. Вот. А и действительно из этого выросли и наши поставки. Поэтому то, что нас приглашают на переговоры по климату, еще раз говорю, спасибо, конечно, но очевидно совершенно, что от нас будут ждать там саморазоблачение, признание, там заявление о том, что да, мы готовы закопать свою собственную экономику в землю, только лишь бы вы нам сказали спасибо, погладили по голове, сказали, что вы тоже зеленые.
А ведь, Константин, ну, вам не кажется, что вся эта история с климатом, вот эти разногласия по энергополитике, которые наверняка будут на этом саммите обсуждать, это все равно, ну, если не разговоры в пользу бедных, но это просто какой-то способ даже заработать только лишь политические очки, потому что мы, ну, я с трудом себе представляю, что куда-то промышленники, которые, значит, основывают свою деятельность на углеводородах, вдруг скажут, окей, хорошо, мы переходим на электричество, на ветряки и так далее. Глобальные компании, я имею в виду. В глобальном плане страны.
Ну, понимаете, это вопрос такой очень сложный, но вот если мы посмотрим даже вот эту тройку США, Китай, Россия, да. Если мы посмотрим эмиссию парниковых газов, то мы, конечно, по сравнению с Соединенными Штатами и Китаем просто карлики, ну, с точки зрения эмиссии.
Вот экологический плане... рай, можно сказать.
Ну, нет,
так.
Ну, действительно, вот с точки зрения эмиссии парниковых газов, нам до Соединенных Штатов и до Китая просто как до Луны. Это главные эмитенты. В этом плане, если уже говорить про ответственность перед человечеством, то эти вопросы надо задать прежде всего Соединенным Штатам, Китаю и, кстати, Европейскому Союзу, который как эмитент опережает нас в этом плане. Но фокус внимания все равно на нас. Как бы мы не амбициозны. Как я уже сказал, вот эта история с Киото, она очень яркая. Да, то есть европейцы все провалили, но они молодцы. Потому что они хотели, они пытались. А мы все выполнили, но мы негодяи, потому что мы как бы просто сидели сложа руки и смотрели, как у нас в 90-е рушится экономика. Ну, то есть подход-то странный, но мы-то выполнили, как бы, ну, скажите
и
хотя бы
есть
спасибо.
Какой-то.
Даже такой термин придумали, горячий воздух. То есть имеется в виду, что как бы, когда вы не усилия прикладываете для этого, а вот как бы просто вот у вас так получилось, как бы, да. Вот, в этом плане Китай и Соединенные Штаты являются главными эмитентами, но они вот выстраивают такую... пиар-конструкцию, Байден бьет себя в грудь и говорит, это все Трамп, а я суперзеленый, я сейчас выделю колоссальные деньги, я вот заменю автомобили на электромобили в федеральных органах власти, и я буду весь такой зеленый. Кстати, тоже, вот, вы справедливо отметили насчет того, какие будут реальные вещи, потому что вот когда Байден, например, говорит, вот у него сейчас программа и замены, продажи всех автомобилей, замена федеральная, которая используется федеральными органами власти в США, и замена их на электромобиль. Американские экологи говорят: старина, а ты где будешь брать батареи?
Да,
электричество,
да,
это отдельный, да, вопрос, где ты будешь брать электричество? Потому что он скажет: да я настрою сейчас ветряков солнечных станций, вот, то, что там было в Техасе, давайте забудем. А где ты будешь брать батареи? Потому что для батареи нужен литий. Он говорит, будем добывать в Соединенных Штатах. Даже есть программа, потому что он не хочет брать литий в Южной Америке, но... Экологи, которые еще все-таки сохраняют какую-то честность и порядочность, они объективно говорят: слушайте, добыча лития гораздо более вредная история, вообще-то, чем добыча там сланцевого газа и сланцевой нефти. Так какой смысл бороться за экологию? Типа там, давайте мы нефть и газ заменим на зеленую энергию, она прекрасна, но для этого мы перейдем на электромобили, будем добывать литий, который наносит колоссальный ущерб природе, но это как бы... Ну, это не тот ущерб, давайте на него мы можем закрыть глаза, это же для благородной цели. То есть, если вы наносите ущерб ради электромобилей, это нормальная история. А вот главное только, чтобы не потреблять углеводороды. Китай тоже, он занял грамотную позицию, как он говорит, мы страна с переходной экономикой, поэтому у нас, к нам должен быть особый подход. Вот, действительно, Китай сейчас абсолютный лидер по производству зеленой энергии в мире, это правда. Правда и то, что Китай является сегодня крупнейшим импортером нефти в мире. То есть, понимаете, Китай просто настолько огромная экономика сейчас, что он потребляет и зеленую энергию, но в основном-то это уголь, в основе энергобаланса это уголь. И от этого Китай никуда не ушел. Но все равно Китай себя достаточно грамотно позиционирует в европейской прессе, что мы там, Си Цзиньпинь представляет какие-то программы там абсолютно мифические там на тему «Китай станет безуглеродным к 50-му году», очевидно, что это вранье. Ну, ясно, что это сказки. Вот. Но здесь уже политика вмешивается, потому что Китай, просто если Китай скажет: «Да плевал я на все ваши зеленые вещи», все рухнет. А Россия, понимаете, то есть она... И политически неправильная страна, поэтому и климатически неправильная страна. Поэтому как бы мы ни изображали себя там суперзелёных, как бы мы ни встраивались, ни подстраивались, сколько бы там Чубайса не засылай рассказывать истории, что мы будем зеленые, нам это просто не поможет. И это просто надо объективно понимать, что на всех переговорах нас все равно будут бить палками на тему «вы не амбициозны, вы плохие», и убеждать в том, что мы должны... ради вот зеленой галочки убить свою энергетику, промышленность, вот, и производить бессмысленную совершенно дотационную зеленую энергию в масштабах страны. Причем в России она бессмысленна хотя бы потому, что вам все равно под эту зеленую энергию мало предсказуемы в России, да, потому что у нас солнечная генерация на порядок, у нее КПД просто ниже, там, чем в той же Африке, потому что мы от экватора очень далеко находимся. И в этом плане, поскольку у вас КПД будет заведомо ниже, вы должны будете держать резервную мощность традиционной энергии. То есть получается, что вы просто будете дублировать традиционную энергетику новой. Но у нас находятся умные, веселые люди, которые говорят: и отлично, давайте дублировать. Главное, выделяйте деньги, побольше государственных денег, и мы, вот, и мы с удовольствием на государственные деньги построим бессмысленные солнечные и ветряные станции.
Я недавно наткнулась, как раз тут же была акция «Час Земли», не так давно. И я наткнулась на разбор как раз вот этой акции и влияния на природу от инженера какого-то. Там большой материал был на эту тему. И он говорил, что влияние от вот этого резкого падения мощностей на экологию в целом и потом перезапуск спустя час более серьезный, чем, соответственно, не выключение этих электростанций, электроприборов и так далее. Ну, то есть к вопросу о том, где заканчивается пиар и начинается какой-то рационализм в вопросе борьбы за планету Земля.
Да, это интересное наблюдение, хотя вам, конечно, экологи там оскорбятся и тут же скажут, что эффект психологический колоссальный,
там,
да, колоссальный, вот, и как вы можете вообще там сравнивать и какие-то расчеты приводить. Но в этом плане, еще раз повторяю, когда действительно честно посмотреть на всю эту историю, а честно я имею в виду те же там солнечные батареи, проследить весь путь от добычи редкоземельных металлов, которые необходимы для их создания, или посмотреть опять же те же электромобили, потому что когда вы смотрите электромобиль, вам говорят: это машина с нулевым выбросом. А что у нее в двигателе, что у нее в аккумуляторе? Вы считали? Нет, не считали.
Для производства
электричества. А потом, как вы будете утилизацию осуществлять? Утилизацию солнечных батарей, электромобилей. Вы это считали? Нет, мы это не считали. То есть, и получается, это, понимаете, как вот тоже такая картинка, которую часто очень используют, когда говорят: стоимость зеленой энергии давно уже, это вот часто там веселые люди, там, в том числе генсек ООН, вот он тоже такой человек интересный, я вот его статьи читаю, там, которая, да, Гутерреш, он пишет статьи на тему, что зеленая энергия доказала уже свою экономическую целесообразность. Пишет полную ахинею, и вот один из тезисов, он говорит, что зеленая энергия уже дешевле чем энергия, производимая из традиционных видов генерации. Но, а как обычно это делается? То есть берут стоимость установленной мощности, да, там, и говорят, вот смотрите, вот произвести ветряную батарею теперь стоит вот столько-то. И это дешевле, чем построить, скажем, там, современную газовую станцию. Слушайте, друзья мои, а вы считаете там, как часто она используется, какой у нее коэффициент полезного действия, нужно ли резерв? Нет, мы не считаем, мы смотрим так называемую установленную мощность. Сколько стоит построить там мегаватт или киловатт этой мощности? А как, какой смысл-то смотреть на стоимость строительства, если вы должны оценивать ее экономический эффект? Действительно, во сколько вам электроэнергия будет? Кстати, у Китая была программа субсидирования той же возобновляемой энергетики, которая заканчивается, и Китай там абсолютно кейнсиански строили те же солнечные станции, потому что правительство доплачивало за это. Кстати, практически никто не обращает внимания, что Китай прекращает эту программу, то есть он в Европе заявляет, мы взяли курс на низкоуглеродную экономику, а сами не собираются больше субсидировать строительство солнечных станций. Кстати, прекращается субсидирование электромобилей в Китае. Раньше тоже субсидии давали, вот, и Китай тоже...
Выгодно, невыгодно, понятно.
Ну, нет, ну, то есть он создал там эту сегмент, да, то есть фактически государство вкачало деньги, потом посчитало, что как бы хватит этого праздника жизни, хватит, значит, другими вещами будем заниматься.
Григорий из СПБ говорит, электричество, произведённое на Чернобыльской АЭС, не сильно экологически чистое. Слушайте, но если не вспоминать историю с графитовыми, значит, этими, с графитом в стержнях, и, там, соответственно, почему эта авария произошла, то, говорят, атомная энергетика, она едва ли из всех видов не самая чистая.
Опять же, тоже вопрос. Да. Вот, это интересный момент с атомной энергетикой. Почему? Потому что вот не так давно вице-премьер наш, который отвечает за экологию,
да, Абрамченко, Виктория Абрамченко, конечно. Да,
она подготовила какой-то доклад для Путина, он как-то в прессе, ну, он звучал, но не так активно, о нашей позиции на климатических переговорах. На самом деле, меня приятно удивил в том плане, что там заявлена достаточно прагматичная позиция, потому что раньше все вот эти доклады писались, исходя из типа там, надо всему соответствовать, там, везде кланяться, говорить, что будем, извините, то есть везде извиняться и говорить, что будем амбициозными, обязательно будем. Вот. Ну и, если можно, выворачивать тезис о том, что мы вообще-то так тоже уже зеленые, вот, ну, имеется в виду доля газа, доля атома, доля гидроэнергии, но еще раз повторяю, это все там не действует. Но вот здесь, и опять же, когда, скажем, Анатолия Чубайса, крупнейшего лоббиста вкачивания денег в зеленую энергию в России назначили спецпредставителем по международному сотрудничеству в области как раз устойчивого развития и климатической деятельности, мне немножко стало нервно, потому что, ну, его позиция, в общем-то, хорошо известна. И если бы, собственно, Анатолий Борисович Чубайс вот с такой позиции выходил бы на переговоры, то я думаю, что он бы там наподписывал такого, что мы потом бы разгребали очень долго. Но вот в этом докладе написано, что Россия как раз должна исходить из прагматичных целей, вот, и отстаивать достаточно, в общем-то, простые, очевидные идеи. Например, чтобы России зачли поглотительную способность лесов. Российских лесов и экосистем, рассчитанную по нашей национальной методике. Но тема, она, в общем-то, не новая, но просто исторически мы взяли методику поглотительную, которую не мы разработали, а разработали нам. Вот. И потом уже обнаружили, что поглотительная способность наших там лесов оказалась сильно ниже почему-то там финских, например, лесов. Да, там был нюанс, связанный с тем, что там считается так называемые управляемые леса. У нас есть сложности с лесоуправлением, но, тем не менее, мы обладаем колоссальными лесными запасами, мы абсолютные лидеры на всей планете. Дальше же вопрос, как мы этот козырь разыграем, потому что, в принципе, в общем-то, 35-40% наших выбросов компенсируются поглощениями лесов. Это, опять же, вопрос на переговоры. И там, кстати, прописано, я вот вижу, что Минэкономразвитие в последнее время стал все более активно продвигать тезис о том, что нам нужно поменять национальную методику расчета поглотительной способности лесов. Вот. И наши, кстати, компании, в том числе нефтяные компании, вот компания «Лукойл» заявляет о готовности
восстанавливать лесной
высаживать
фонд.
Леса, потому что там еще нюанс в том, что поглощением, поглотительной способностью обладает растущий лес. Вот, и в этом плане нужно демонстрировать как бы то, что у нас лес этот растет. Вот, пошла информация о том, что у нас сейчас на Дальнем Востоке будет развиваться эксперимент, что правительство будет давать в аренду компанию, например, вы производите там металл или удобрение, вы понимаете, что вот сейчас в Европе вводится этот механизм, Carbon Adjustment Mechanism, который, по большому счету, будет являться механизмом банального сбора денег с с поставщиков товаров в Европу под соусом, что у вас высокий углеродный след. Это, ну, просто это очевидно, это очевидно. И вот наши компании, понимая это, пытаются какие-то, значит, например, один из вариантов. Ты поставляешь удобрения там, да, или нефть в Европу, uh-huh. и говоришь, я вот, вы знаете, взял в аренду там несколько гектаров леса в России и посадил там лес, вот у мои данные, вот его поглотительная способность, значит, вам я ничего платить не буду, до свидания. Как вариант, я понимаю, что там, что это надо доказывать, потому что Европа-то, понятно, она же не за климат борется, она за деньги борется, это uh-huh. же тоже ясно. Вот, поэтому, когда ты им скажешь, а можно мы так будем бороться за климат? Они говорят, а как, вы нам платить, что не собираетесь? Ну да, не собираемся, ну вы же за климат. Нет, ну мы за климат, конечно, но желательно все-таки давайте мы лучше будем, мы лучше uh-huh. знаем, как бороться, вы нам платите, а мы уж тут сами как бы решим. Вот, и вот там эти пункты прописаны, мне кажется, это достаточно разумно, а по поводу атома там написано, да. что мы должны отстоять и как раз
мирный атом
с точки зрения его углеродной нейтральности, потому что...
То есть отказ, условно, после
вот
Фукусимы, да-да-да.
Понимаете, это тоже момент интересный, почему? Европа. Потому что вот с одной стороны, вроде бы логично, что атом является... энергии с нулевыми парниковыми выбросами.
Конечно, самое чистое.
Но вот как только подготовлен был этот доклад, я прочитал несколько статей со стороны наших зеленых, таких радикальных, которые, ну, которые транслируют европейскую позицию угу. здесь, где написано, что там уважаемый вице-премьер Абрамченко, не будьте настолько наивны, имейте в виду, что никакую атомную энергию Европейский Союз вам, как за энергию с нулевыми выбросами, не засчитает. И современная позиция Европейского Союза заключается в том, что с атомной энергией вы не лезьте к нам.
Почему?
Ну, потому что они считают все равно, что атомная энергия с точки зрения климата бесполезна, бесперспективна. То есть, понимаете, еще раз говорю, что бы вы ни говорили, у них свой аргумент. То есть, раньше... говорилось о том,
не что... потому что был Чернобыль, а просто потому,
да,
что...
Чернобыль,
а
просто чего потому отчитываться, если он... Ну, потому что в Европе сейчас тоже там, выброс. Вы знаете, там есть позиция, что надо выходить из атома, вот
да,
та же
Фукусима.
Германия выходит mm-hmm. из атома, вот Фукусиме было 10 лет, не так давно опять эта дискуссия там обострилась, вот, но тем не менее, теперь позиция Европейского Союза, что, ребята, если вы придете к нам на переговоры и будете доказывать, что у вас там высокая доля атома, и вы намерены ее развивать, мы атом, значит, вычеркиваем, а почему? Ну, по качану. Вот, по большому счету позиция именно такая. Поэтому вот когда я слышу со стороны наших там, да, я понимаю, кстати, что нам будет очень тяжело отстаивать леса, но, по крайней мере, понимаете, когда я слышу, а давайте мы застроим, то есть вот моя позиция предельно простая, даже если мы всю Россию застроим солнечными батареями и ветряными станциями, придем на переговоры, это пока, нам все равно объяснят, что у нас неправильные солнечные станции, что это другое, что у нас неправильные ветряки, угу. что там использованы какие-то там неправильные компании, это все мы наблюдали, вот как с Киото, но будет то же самое, поэтому зачем тратить деньги в большом количестве, давайте попытаемся найти более дешевые аргументы, как с теми же лесами, и прийти на переговоры с ними. Да, нас ждут тяжелые переговоры. Еще раз говорю, нам там, естественно, будут пытаться все это дело вычеркивать. Угу. Но слушайте, давайте хотя бы мы просто безумно не будем тратить деньги. Нам все-таки есть на что их потратить более рационально.
Да, но есть история на самом деле тогда с, скажем так, расстановкой приоритетов. Одно дело, у нас большая проблема, и о ней говорил президент по поводу бесконтрольного вывоза нашего леса. А с другой стороны, есть история по использованию нашего леса для очистки атмосферы. Но тут еще... климат, опять же, кто-то тут пишет, значит, что зимой-то леса ничего не поглощают, крупнейшие леса, это все-таки Южная Америка, где климат другой, и Григорий говорит, тундра не сильно что-то поглощает, особенно в полярную ночь.
Значит, насчет поглощения,
да.
поглощает, тут имеет, смотрите, зимний лес, вопрос в чем?
Да.
Значит, если уж мы в биологию уходим, как я уже сказал, парниковые газы поглощает растущий лес.
Растущий, безусловно.
Зимой лиственные, например, леса, они не растут, потому что они скидывают листья вот,
и
консервируются, да, и спят. Вот. Поэтому, действительно, если вы были, например, там, в джунглях Амазонки, там действительно вы видите, как на ваших глазах растут деревья, это физически видно, это удивительно, но это правда. Да, мы понимаем, что у нас другой климат, темпы роста растений у нас иные, но у нас все равно объем этого. Поэтому,
за
да,
счет лета.
Да, но я и сказал о том, что нам растущий лес является поглотителем. Поэтому, да, там есть нюанс, вот вы сказали, там и про вывоз. Я тоже сказал и про то, что у нас есть проблема с не только там с серыми там вырубками, но есть проблема с так называемым управлением лесами. Действительно, мы эту тему потеряли.
Когда один егерь на 100 гектаров.
Это проблема. Ну, так это действительно, с этим никто не спорит. Ну, давайте этим, вот этим, мне кажется, гораздо логичнее заниматься, чем строить там ветряные и солнечные станции. И идея-то и заключается в том, что надо новые участки выделять на засаживание леса, потому что действительно справедливо, что поглощением занимается только новый лес, но, скажем, лиственные леса, они растут, и поэтому... И, кстати, у нас на юге тоже есть территории, там есть ряд южных растений, которые обладают более высокими темпами роста, это тоже можно учитывать. Поэтому, да, с одной стороны, мы не амазонка, конечно, по климату, но, с другой стороны, территория у нас колоссальная, и есть и южные районы, где вполне мы можем новые лесозаготовки ввести, так скажем.
Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, ждем вас снова.
Спасибо, я думаю, до свидания.
Да, тем подберем еще через две недели. А сейчас новости, я к вам вернусь в два часа.